Однажды я был в одной сельской церкви, и после богослужения ко мне подошла одна пожилая женщина. Она в руках держала Новый Завет, и она подошла и спросила у меня. Она сказала так вот: «Новый Завет у меня есть, но вот, может быть, вы бы могли подарить мне Евангелие. Евангелия у меня нет». И в прошлый раз мы с вами говорили, мы читали из Евангелия от Марка, это часть Нового Завета, где содержатся четыре Евангелия, и мы говорили о том, что Евангелие – это весть, это добрая весть, и это весть о спасении. И эта весть связана с личностью Иисуса Христа, потому что евангелист Марк, он так начинает свое Евангелие, Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего. Вне Иисуса Христа нету спасения, и вне того, что сделал Иисус Христос на кресте, нету доброй вести. Поэтому Евангелие связано с личностью Иисуса Христа. Другой евангелист Иоанн в своем Евангелии он так и написал, что «я это написал для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и веруя в Иисуса Христа имели жизнь вечную». И поэтому в своем Евангелии он написал довольно-таки ясно, понятно и просто, что верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божьего уже осужден, потому что не уверовал. А что же в отношении других народов, тех, куда Евангелие не дошло? А что, если в каких-то других народах преобладающая религия не христианство, а какая-то другая, буддизм или ислам? А что, если в этих народах эти люди, они искренне посвящены и исполняют все заповеди той религии, которая распространена в той стране? Могут ли такие люди спастись? Можно ли спастись вне Евангелия? И в последнее время я слышал несколько таких громких заявлений довольно-таки известных телепроповедников, пасторов, которые говорили о том, что это возможно, что можно спастись вне Евангелия. Один пастор довольно-таки большой церкви в Америке, более 20 тысяч человек, он сказал так: ну, если человек мусульманин, и он довольно-таки искренне, посвященно исполняет все постановления своей религии, то Бог может его спасти. Другой, очень известный на весь мир евангелист, в своем интервью заявил и сказал так: «Спасенные могут быть в любой другой религии, если люди искренне поклоняются Богу». В одной книге баптистского пастора я прочитал о том, что он говорит, что спастись можно и без Евангелия. Для этого достаточно человеку не совершать тяжких грехов и жить по своей совести. И у меня вопрос к вам, что вы думаете по этому поводу? Можно ли спастись вне вести Евангелия и вне Иисуса Христа? И как же быть, как же спасаются вообще другие народы, которые сегодня находятся в нашем земном шаре? И хотел бы сегодня поговорить именно на эту тему, прочесть с вами одну историю. Кто посещает наше богослужение в среду, мы два раза изучали эту историю, но обращали внимание на какие-то другие грани этой истории. И сегодня я хотел бы еще раз ее прочесть. Она записана в Евангелии от Марка, 7 главе. Евангелие от Марка, 7 глава, с 24 стиха. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. Женщина-то была язычница, родом серафикинянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Иисус пришел в пределы Тирские и Сидонские. И можно сказать так, что Иисус ступил на территорию язычников. Это были в то время языческие города, портовые, там жило очень много моряков. Но самое главное то, что нам нужно понять и узнать, что Иисус ступил на территорию язычников. Как евреи относились к язычникам? Я думаю, что большинство здесь присутствующих знают, я лишь только просто повторю или напомню, что, ну, мягко говоря, относились плохо, не любили язычников, то есть людей, которые не принадлежали вот, Израилю, еврейской культуре, они презирали. И наибольшее вот выражение такого презрительного отношения к язычникам представляют фарисеи. Потому что фарисеи, они называли язычников псами, сравнивая их с бездомными, с нечистыми животными. И точно так же они относились к язычникам. То есть псы для евреев – это нечистое животное, и язычники – это презренный, нечистый народ. Когда евреи возвращались на родину, и им приходилось проходить через территорию язычников, то они демонстративно снимали одежду, сандалии и отрисали прах, как бы показывая, что они ничего не хотят иметь общего с этими презренными народами. Вот такое отношение было у евреев к язычникам. И мы видим, что Иисус, Он ступил на территорию язычников. Если вы последовательно читаете Евангелие от Марка, то вы можете обнаружить, что все служение Иисуса Христа было сосредоточено на территории Израиля. Он проповедовал на севере Израиля, в Галилее, он был в центре, в Иерусалиме, в Иудее. И вот это первый раз в Евангелии от Марка, когда Иисус ступает на территорию язычников. По сути, это своего рода такой переломный момент, понимая, как евреи относились к язычникам, Иисус идет на территорию язычников, и больше того, он разговаривает с женщиной-язычницей, и не просто с ней разговаривает, он ей помогает, он отвечает на ее нужду, на ее просьбу, он хвалит ее в Евангелии от Матфея, Иисус говорит: «О, женщина, велика вера твоя». Он хвалит ее за ее веру, и это вторая необычная деталь, потому что, опять же, в той культуре, вообще в Израиле, как относились к женщинам? Их считали людьми второго сорта. Вот такое было отношение к женщинам. И сохранились до сего дня довольно-таки известные молитвы фарисеев, которые в своих молитвах молились и благодарили Бога, что Он не сотворил их рабами, язычниками и женщинами. Поэтому для еврея, религиозного человека, быть язычником, а еще язычницей, женщиной, это самое худшее, что вообще могло бы произойти с человеком. Вот такое отношение было у них, и тем более это особенно удивляет. Иисус Христос ступил на территорию язычников, Он разговаривает с женщиной-язычницей, и не просто разговаривает, Он хвалит ее, благодарит за веру, Он помогает ей. И это очень удивительно и необычно. Что этим хочет Бог сказать? Что хочет сказать этим Иисус Христос своим служением женщине-язычнице? И я думаю, что эта история, она говорит о предвосхищении новой эры, новой эпохи в служении Иисуса Христа, когда Его власть будет распространяться не только на территории Израиля, когда Его служение будет распространяться не только на Богом избранный народ в Ветхом Завете, а когда Его служение будет распространяться для всех народов, до края земли. И эта история как бы предвосхищает вот эту новую эпоху, потому что до этого Иисус Христос отменяет заповедь, которая дана была в Ветхом Завете о чистой и нечистой пище. И Христос отменяет эту заповедь. Он говорит, что все, больше нету чистой и нечистой пищи. В этой же 7 главе, в 18 стихе, он говорит такие слова. «Неужели вы непонятливы, неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Ну, мы знаем, что в книге Левит, в 11 главе, Бог сам давал повеление для Божьего народа о чистой и нечистой пище. И каждый еврей понимал, что свинину есть нельзя, что вот это животное является нечистое. И если он вкушал эту пищу, он считал, что этим самым он оскверняется. И вдруг Иисус, Божий Сын, говорит: все, нету больше чистой и нечистой пищи. Это время прошло. И точно так же, как Иисус отменял вот этот ветхозаветный закон о чистой и нечистой пище, точно так же, ступив на территорию язычников, Иисус говорит, что наступает новое время, эпоха, когда больше не будет привилегированного народа и более низких народов, когда все народы будут входить в Божью семью на одних условиях. А когда Бог будет принимать людей с каждого народа, и все будут входить в эту международную, вселенскую семью Бога на одинаковых условиях. Нет больше чистого Израиля и нечистых язычников. Не будет больше детей и псов. Все будут в одинаковых условиях. При том, что до рождения Иисуса Христа, читая Ветхий Завет, мы сами видим, как Бог сам устанавливал очень многие барьеры между язычниками и евреями, богоизбранным народом. И повеление не только о чистой-нечистой пище, и много других повелений запрещалось браки евреям с другими народами. И много других постановлений. Даже язык, на котором говорил избранный народ, они помогали отделиться от язычников, чтобы не сливаться с этой культурой. То есть Бог сам устанавливал определенные такие барьеры. И весь труд Бога по спасению, по сути, был сосредоточен в Ветхом Завете на небольшом клочке земли, Палестина. Подумайте, миллионы километров, Южная, Северная Америка, Евразия, Африка, Австралия, не было Божьего влияния. Бог начал свой труд в одном народе, на, можно сказать, на одном клочке земли. Но совсем скоро не только Христос ступит на территорию язычников, а ученики понесут весть о нем до края земли. Совсем скоро Христос даст повеление, которого до этого он еще ученикам не давал. Идите, научите все народы. Вот если бы вот на этот момент Иисус Христос дал такое повеление, и Иисус Христос бы сказал евреям, что все народы будут спасаться на одинаковых условиях, его бы не поняли. Даже ученики бы не поняли, как это может быть. Еще это время не наступило, еще была подготовка к этому времени. Как люди спасались в Ветхом Завете? И опять же, чтобы спастись в Ветхом Завете, нужно было прийти в Израиль. Нужно было от кого-то узнать о Боге евреев. Нужно было выполнять все те повеления, которые Бог давал одному избранному народу. Спасение было связано с одним народом, с одной землей, с одними заповедями. И даже язычники, которые обращались в иудаизм, их называли прозелиты. Но Христос говорит, что наступит время, ну, можно сказать, такого мирового евангелизма, когда больше спасение человека не будет связано с заповедями, которые Бог давал евреям, ни с чистой, нечистой пищей, ни с обрезанием, когда не нужно совершать паломничество в Иерусалим, когда спасение не связано с каким-то особым народом. И поэтому через эту историю мне хотелось бы указать вот на три условия вхождения в Божью семью, в семью Бога, в Царствие Божье. И эти три условия, они универсальны и они общи для каждого человека и для любого народа, который хочет попасть на небо и войти в семью Божью. Давайте посмотрим, какие эти три условия. Первое – это поклонение Иисусу Христу как Богу. И мы видим в этой истории, что именно эта женщина-язычница, она именно так признает Христа и поклоняется Ему. И Матфей пишет: «И вот женщина, хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется“». Матфей описывает ту же историю, которую мы прочитали в Евангелии от Марка. Две вещи она говорит об Иисусе Христе, женщина-язычница. Во-первых, она называет Его сыном Давидова. И сын Давидов – это пророческий, мессианский титул. Это признать Христа вот этим обещанным Мессией. До этого мы читали о том, что удивительное неверие проявляли в Израиле его односельчане, которые не верили в него, как в обещанного Мессию. Иисус удивлялся этому неверию. Когда вся религиозная верхушка отвергла его, когда народ следовал за ним, как за чудотворцем, но признать его обещанным Мессией никто не хотел. И тут женщина, язычница, она признает еврейского Бога Мессией, обещанным Мессией. И второе, она называет его Господи. И Господи – это значит, что она признает его единственным Богом. Она признает его Богом, и она признает его Мессией. И это первое важное условие вхождения в семью Бога. Человек должен преклониться именно перед Христом, как перед Господом. Он должен поверить вот такого библейского Иисуса Христа. Представьте, насколько ей трудно, это переворот в ее душе, потому что она из другой культуры, из греческой культуры, где поклонялись другим богам. И представьте, ее родственники, даже ближайшие, могли бы ей сказать: послушай, ты изменяешь веру отцов, ты признаешь еврейского бога единственным богом, преклоняешься. Поверьте, насколько это сложно было ей сделать это, преклониться. И сегодня, например, многие люди, они говорят: мы верим в Иисуса. Но это еще не говорит о том, что эти люди спасенные. Например, если кто-то из вас сталкивался с мормонами, они говорят: мы верим в Иисуса. Мормоны верят в Иисуса. Но знаете, в какого Иисуса они верят? Они не верят в Иисуса как в Бога. Они считают, что Иисус – это духовный брат дьявола. И поэтому такие люди не могут быть спасенными. Мормоны даже не христиане, они не имеют спасения. Или если кто-то из вас сталкивался со свидетелями Иеговыми, они тоже говорят, что они верят в Иисуса. Но они верят в Иисуса сотворенного, того, кто был раньше ангелом и которого Бог Отец сотворил, но не тот, кто является сам Творцом. Поэтому эта вера не спасает их, свидетели Иеговы не являются христианами, не являются спасенными. И поэтому определяющий вопрос, в какого Иисуса вы верите. И человек должен иметь правильный объект своего поклонения, и он должен верить в Иисуса Христа как в Бога, как вездесущего, как вечного, как Творца, как в Божьего Сына. Это первое необходимое условие для того, чтобы человек мог обрести спасение и войти в Божью семью. Посмотрите на второе условие. Смирение перед Христом. Женщина-то была язычницей, написано, родом откуда, но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. То, что упоминается, откуда она родом, это говорит о том, что она была язычницей не только по своему воспитанию, но и по своим религиозным убеждениям. В то время мы говорили о том, что язычники поклонялись очень много греческим богам. И вообще, если евреи презирали все другие народы, то в той культуре греки или те, кто жил в греческой культуре, они также превозносили вот себя, свой народ, свою культуру над всеми другими народами. Они считали, что они вот в иерархии народов стоят на первой ступени. Ну, потому что, посмотрите, в Римской империи даже разговаривали на греческом языке. Если сегодня вспомнить известных философов, полководцев, кто они были. И поэтому греки точно так же восхваляли свою нацию, и если они знали, что евреи их презирают, то греки точно так же презирали не только евреев, но и всех другие народы. И вот эта женщина была из этой высокой культуры, из этого, скажем так, высшего общества. И при этом мы видим ее смирение, которое проявляется в том, что она преклоняется перед еврейским мессией, она падает ниц, она проявляет смирение перед ним. И что Христос ей отвечает? Он говорит: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам. Кого Иисус Христос подразумевает под детьми? Евреев. А кого он подразумевал под псами? Язычниц. И язычники, которые жили вот в этой культуре рядом с евреями, они это знали. Слова Иисуса Христа были ей очень хорошо понятны. Почему евреи называли язычников псами и вообще их отношение вот к собакам не такое было, как сегодня у нас. Потому что евреи вообще не держали домашних животных. Потому что псы были нечистыми животными. И для них это были, ну, все равно, что крысы, только намного даже страшнее и опаснее. Потому что бездомные собаки точно так же, как и крысы, питались разными отходами, они были разносчиками различных болезней, и в отличие от крыс, они могли собираться в стаи, были опасны, еще нападали на людей. И именно поэтому для них это были нечистые животные, и поэтому, когда еврей называл язычника собакой или пес, тем самым они говорили: мы не хотим иметь ничего общего как с нечистыми животными, так и с вами, нечистым презренным народом. И язычники это знали, это понимали. И поэтому, по сути, Иисус Христос говорит ей такие слова. «Женщина, нехорошо взять и то, что я должен делать для евреев, и служение им. Нехорошо это все отодвинуть в сторону и начинать служить вам. Это то же самое, как если бы еда, которая дома приготовлена для детей, эту еду забрать у детей и бросить ее собакам». И это было понятно той женщине. И при этом Христос подчеркнул в какой-то степени превосходство вот евреев в Божьем плане спасения вот в этом периоде над языческими народами. И как ответила женщина Иисусу Христу? При этом Христос, вот богословы говорят, что употребил такое уменьшительное слово не собаки, а имея в виду щенок, то есть домашнее животное. Если евреи не держали собак, то язычники держали собак. И для них эта ситуация была понятна, когда дома семья собирается за столом и подбегает какая-то маленькая собачка, и хозяева берут и что-то со стола бросают и дают ей есть. И поэтому женщина сказала: «Так, Господи, ты правильно говоришь, я недостойна твоего внимания, но собаки так питаются, так происходит, и поэтому и я как прошу у тебя вот этих крох этой милости». И посмотрите, она не стала возмущаться той, скажем так, низкой оценкой, которую дал Христос ее культуре, ее народу. Она не стала говорить о том, что она себя что-то представляет. Она полностью признала свое недостоинство. Ты все, я ничего, я недостойна по отношению с тобой. И всякий раз, вы знаете, всякий раз, когда люди признавали свое недостоинство, встречаясь с Богом, всякий раз это выражалось в осознании своей греховности. Поэтому можно сказать так, что смирение человека перед Христом должно быть выражено в его покаянии, в осознании своих грехов. И человек, который действительно смиряется перед Христом, его не возмущают те тексты Писания, которые говорят о полной испорченности человека. Все согрешили. Нет праведного ни одного. Такого человека не возмущает Божий призыв о покаянии, когда Павел говорит, что Бог повелевает всем повсюду покаяться. И, кстати, апостол Павел, который был проповедником для язычников, он очень хорошо понял учение Христа и то, на каких условиях Бог принимает свою семью людей из других народов. И поэтому, проповедуя в Ареопаге, в греческом, можно сказать, языческому обществу, он сказал такие слова: «Бог ныне повелевает всем и повсюду, и весть одна – покаяться». И человек, который сокрушается перед Христом, его не возмущает весть о покаянии, что она каким-то образом противоречит его достоинству, его заслугам. И это есть смирение перед Христом, это всегда осознание своих грехов. И когда мы читаем о людях, которые каялись, по сути, все эти люди всегда просили у Бога крохи милости. Никто многого не требовал. Вспомните одного из разбойников на кресте. О чем он просил? «Господи, возьми меня в Царствие Божье». Нет. Он говорит: «Господи, хотя бы вспомни обо мне». Вспомните блудного сына, который вернулся к отцу. Что он требовал? «Отец, ты что, забыл, что я твой сын? Восстанови меня в правах сына». «Господи, отец, я недостоин. Хотя бы прими в число наемников». И поэтому сокрушение перед Христом – это всегда осознание своих грехов. Это всегда, когда человек кается в своих грехах. И это второе условие вхождения в Божью семью. Во-первых, человек должен иметь правильный объект поклонения, и он должен преклониться перед библейским Христом, признавая его единственным Богом, единственным Спасителем. И эта женщина признала его не одним из множества богов, которым поклонялись в то время, единственным Спасителем. И второе, человеку нужно смирение перед Христом, которое выражается в осознании своих грехов и покаянии. Это второе условие. И третье, смотрите, третье. Это доверие Христу или доверие и послушание. Это, можно сказать, синонимы, потому что доверие требует послушания. И Христос отмечает веру этой женщины. Эта женщина поверила Иисусу Христу. Она доверилась Ему в том, что ее проблема будет решена, что когда она придет домой, ее дочка будет здорова. И поэтому без доверия Христу не может быть спасающей веры. Человек может признавать Иисуса Христа Богом. Человек может даже признавать, что без покаяния невозможно войти в Царствие Божие, но при этом жить жизнью непослушания. И такая вера не спасает человека. Иаков в своем послании даже назвал такую веру бесовской. Вера в Бога, который признает Христа Богом, который признает, что человеку нужно покаяться, но при этом нет послушания и доверия Богу, эта вера не спасающая. И поэтому это третье важное условие спасения. Представьте, например, человек, который живет в многоэтажном доме, он может верить, что у лифта есть технические способности выдержать его вес и поднять его на 9-й этаж и спустить назад. Но при этом человек не доверяет и ходит пешком. И точно так и по отношению к Иисусу Христу. Человек может верить, что нужно покаяние, но при этом продолжает любить грех и живет в своем грехе и не хочет раскаиваться. Человек может верить, что есть вечная жизнь, но при этом живет так, как будто все ценности его жизни, они находятся здесь, на земле. И поэтому третья важная часть составляющей, которая дает человеку право быть спасенным и войти в Божью семью, это доверие Христу или послушание Христу. Вот эти три условия, они общие. Об этом, вот именно это Евангелие должны были распространить ученики до края земли. Весь спасение в личности Иисуса Христа. Бог повелевает каждому человеку покаяться. И человек должен жить жизнью доверия Христу и послушания Христу. И поэтому в Новом Завете, точно так же, как нету чистой и нечистой пищи, точно так же нету каких-то народов, которые находятся в иерархии, в Божьем плане спасения, которых Бог принимает на одних условиях, других на других условиях, все в одинаковых условиях, все недостойны Божьей милости, Божьей благодати. И все это говорит о том, что в Церкви Божьей не может быть никакой дискриминации людей, ну, ни по каким признакам, например, по национальному. И, кстати, понимая вот это учение Христа, что все народы одинаковы в Божьих глазах, все принимаются на одинаковых условиях, самый первый конфликт в первой христианской церкви, которая появилась на земле, был связан именно в дискриминации, именно по национальному признаку. Посмотрите, Деяния 6 глава, 1 стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Это был конфликт, очень серьезный конфликт, и он связан был с дискриминацией именно в отношении национальности. Эллинисты – это были евреи, которые жили в греческой культуре за территорию Израиля. И в какой-то момент, скорее всего, наверное, они пришли на поклонение в день Пятидесятницы, уверовали и остались в Иерусалиме. И вот чистокровные евреи или евреи, которые жили на территории Израиля, они не очень по-доброму относились к евреям, которые жили в другой греческой культуре. И вот эти натянутые отношения перекочевали в церковь. И посмотрите, произошел конфликт в первой церкви, который нужно было разрешать. Было такое вот принижение, дискриминация. И поэтому в истории христианства таких примеров было много. Когда, особенно в тех странах, где была очень сильная миграция, там, не знаю, Австралия, Америка, были такие христианские союзы, даже церкви, которые запрещали чернокожим приходить на их собрания. И в свою очередь чернокожие тоже, они выдвигали свои правила. Был даже, существовал союз баптистов чернокожих. И я иногда думаю о современных служителях, которые пытаются создать, например, церковь для какого-то одного народа. Церковь для украинцев, церковь для русских, церковь для армян, церковь для цыган, церковь для белорусов. Я всегда, ну, иногда спрашивал, задавал им вопросы. А если к вам, где есть церковь для русских, придет украинец? Вы попросите его уйти? А если в церкви для армян придет азербайджанец? Как вы будете к нему относиться? А если в церкви для белорусов на приветствие «Витаю» вам ответят по-русски? Как вы будете относиться к этому человеку? И мне кажется, что всякий раз, когда церковь забывает об этих евангельских принципах, что Бог принимает человека на одних условиях с любого народа, всякий раз, когда церковь отходит от этих принципов, она может превратиться в какой-то национальный или такой национальный культурный центр, где есть своя культура, свои традиции и свои правила. Например, церковь для интеллигенции. Или церковь только исключительно для молодежи. И если вы не из этой культуры, если вы не из этого народа, если вы не из этой прослойки, то такому человеку очень сложно будет интегрироваться в такую церковь. Как в церкви для интеллигенции будут относиться к рабочему или бывшему пьянице или к бомжу? Как в церкви для молодежи будут относиться к пожилому человеку, который придет в такую церковь? Как в церкви для русских будут относиться к украинцам. И поэтому Евангелие разрушает все вот эти предрассудки, которые существовали в том веке. Еще один конфликт, который был в ранней первой церкви, это когда люди разделяли других по социальному статусу. Посмотрите, еще одна проблема, которая была, которую пишет Иаков, апостол Иаков. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих». Это еще один пример конфликта, дискриминации, которая происходила в христианской церкви, когда людей разделяли по какому-то социальному статусу, и когда к одним относились особенно, других считали, по сути, как за второй сорт. И таких примеров много. Иногда люди в церкви вот разделяются по каким-то богословским взглядам и принижительно относятся друг к другу. Иногда по каким-то взглядам в отношении музыки, стиля или выражения музыки, которая должна быть в церковь. И доходит удивительно до того, что эти люди могут принадлежать одной поместной церкви, одной Божьей семье, в лучшем случае не общаются с друг другом, в худшем случае даже относятся враждебно друг к другу. Дискриминация может происходить по каким-то родственным связям. Вы знаете, в 90-х годах, когда закончилось вот время такое гонения, притеснений, очень много людей стало приходить в церковь из мира. И я, например, был в одной церкви, где были такие долгие вот эти вот связи родственные. И когда у меня спросили, кто у меня верующий, там, родители или еще есть ли братья и сестры, когда я сказал, что нет, я уверовал в 29 лет, я пришел с мира, у меня вообще больше никого верующих в семье нету. И потом, когда они узнали, что я пастырь церкви, мне сказали, у нас в церкви такой вариант бы не прошел. И я понимаю, что вот эти родственные связи, потомственные, они сохранились. И это и есть выражение отношения к людям из мира, как люди второго сорта. Если нужно выбирать человека на пастыря, и даже если Бог его призывает, и даже если он соответствует всем критериям пастырским, то все равно его будут рассматривать как человека со второго сорта по отношению к потомственным верующим. И я бы мог приводить вам еще очень много примеров того, где порой мы отходим от этих библейских принципов. И поэтому эта тема очень важна для того, чтобы понять, все мы оказались недостойными Божьей благодати. Всех нас Бог принимает в свою Божью семью на основании своей милости. Всем нам нечем хвалиться ни перед Богом, ни друг перед другом. И когда апостол Павел писал послание к Ефесянам, он как раз и написал о том чуде, которое стало происходить в той культуре, что сделало Евангелие. Оно разрушало барьеры, предрассудки, которые веками никто не мог разрушить. Посмотрите послание к Ефесянам, несколько стихов из 2 главы. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и ближним, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». И вот эти барьеры, которые существовали между евреями и язычниками, когда люди презирали друг друга, когда ни один еврей даже за руку не поздоровался бы с язычником, эти люди приходили в одну церковь. Эти люди признавали друг друга своими братьями и сестрами по вере. Эти люди поклонялись Богу, имели одну веру, потому что принадлежали одной Божьей семье. Это было чудо. Это было Божье чудо. И все понимали, что вот такое сокрушение, такое мировоззрение в сердце человека мог сделать только Христос, только вот эта добрая весть Евангелия. И поэтому можно сказать, когда Христос говорил этой женщине, о том, что дай прежде насытиться детям, а потом собакам, то я бы сказал, знаете что, Христос был прав. Мы все с вами собаки в Божьих глазах. Мы все недостойны Его милости. Бог, смотря на нас, на наши сердца, у Него должно это было вызывать чувство брезгливости. Но Христос стал кормильцем собак. И кормит Он нас с вами не крошками милости. Он отдал нам самого себя. Он стал для нас хлебом небесным. И благодаря Его пище мы имеем возможность войти в Божью семью, иметь жизнь вечную. Вот такой милосердный Господь, который дал повеление ученикам идти и распространять эту весть до края земли. Аминь. Давайте помолимся.